DIY радио. Радио. Радио, которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос трибун.
Всем привет, привет, с вами голос трибун. И сегодня у нас дебют. Сегодня Артем Шлыков, автор подкаста «Красно-белая полоса», у нас сегодня в эфире. Артем, привет.
Добрый день. Уже у нас вечер. У кого-то может быть и день, конечно.
Так, куда-то Артем пропал.
Я здесь.
Не выдержал, наверное. Так, вот.
Здесь я.
Ага, все. Ну, Артем, привет.
Добрый
в общем, с дебютом тебя. Наконец мы дождались тебя в прямом эфире. Ну что, ждем новостей о «Спартаке», о том, что в команде происходит, о сборниках «Спартака». Давай, тебе слово.
Спасибо. Итак, друзья, начну я, наверное, с матча «Севилья-Спартак». Это действительно матч был для меня во многом некоторым открытием. Все знали, конечно же, что «Севилья» должна на своем поле доказать и просто в клочья разорвать «Спартак». На самом деле, в первом тайме это очень сильно выражалось, да, и это смотрелось. То есть там мог счет, а я просто забегу немного вперед, я могу сказать, что счет мог быть и 3-0, если бы, опять же, вот не этот момент с Камбаровым, который был даже и в первом матче. Вот, но что мне меня очень, например, удивило, поскольку на этот выезд в Севилью ездили мои друзья. То есть они летали и потом мне очень-очень много рассказывали. Но давайте я начну, наверное, с того, как относились испанцы к нашим болельщикам. На самом деле, не в обиду, может, испанцам, но они очень-очень помогали русским. Они делали все для того, чтобы именно спартаковские болельщики прошли на стадион. Ну, как мы знаем, то есть полиция очень четко смотрела паспорта, очень четко смотрела билеты, и, к сожалению, моим друзьям не удалось посетить сам матч. Но возможность такая была, когда к ним подошел один из стюардов стадиона, предложил за, по-моему, 50 евро два билета. На самом деле они согласились, но когда они уже стали проходить кордоны полиции, к сожалению, полиция их развернула, и они смотрели футбол в одном из баров Испании. Кстати, надо сказать, что именно в барах очень было много болельщиков и португальцев, очень было много болельщиков из Польши. И все они в едином порыве болели за «Спартак». Я не знаю, почему так в Севилье принято, но действительно, да, бары ломились. Вот. Но что касаемо, ну, наверное, все мы знаем, да, потому что наше радио, наверное, слушают большинство парней. На самом деле, когда я спросил, а как же испанские девушки? Мне на что ответили, что краше русских девушек нету на всем белом свете. А уж поверьте, мои друзья очень-очень много поездили по миру, да, и были во многих странах. Поэтому мнению друзей я очень-очень доверяю и очень им дорожу. Что касаемо самого матча, то я не могу сказать, что «Спартак» ослабел прямо на 10-й минуте, потому что сначала, понятно, вот это вот выдержать весь шквал атак испанцев, которые, да, за которых там болело 40 тысяч болельщиков, и у «Спартака» при этом, насколько официальная статистика, там по некоторым данным от 50 до 100 человек прорвалось наших русских болельщиков, наших красно-белых болельщиков, да, поддержать команду. Но на самом деле я понимаю спартаковцев, потому что, как и говорил Глушаков, для нас болельщики это 12-й игрок. Вот действительно, «Спартаку» без болельщиков на самом деле не сладко. Но я думаю, что «Спартак» все же останется, ну, то есть осталось у него две игры, да, я думаю, что «Спартак» все же сможет завоевать место в хотя бы второе место, пусть на первом месте будет Ливерпуль. Но мне кажется, это гадалки не ходи, так оно и будет. Ну что же, что я хочу сказать на самом деле. Вот смотрите, Спартак, опять же, как я и говорил в своих подкастах ранее, что мы в этом сезоне, я не понимаю, почему и откуда опять же это берется. И говорил я, много раз призывал хоть через свои подкасты Массимо Каррера разобраться в ситуации, почему у нас в очередной раз Спартак пропускает со стандарта, а именно с углового. Я не знаю, вот уже четырежды, как не пять раз уже Спартак ошибался именно в угловых. Именно что в чемпионате ему забивали, что забивали в Кубке России, насколько я помню, что ему забивали, опять же, в Лиге Чемпионов, та же самая Севилья. Ну, надо что-то с этим делать, как когда просто друг на друга смотрит, не понимающие, что должен делать Тоски и Джики. Ну, для меня это, например, очень-очень большой вопрос. Причем очень большой вопрос у меня к Джики. Хотя, да, я знаю, многие его очень-очень хвалят, потому что это наш сборник. Но если ты сборник, ну ты разберись, скажи Тоски, что переместись, присмотри за игроком. Ну как просто потерять игрока, который просто головой легко там, неважно, сначала головой, потом ногой, да, то есть все равно в итоге угловые в этом сезоне для Спартака, вот я, например, тоже смотрел этот матч в компании болельщиков Спартака, и все просто, когда забили первый гол с углового, ну, просто все взялись за головы и сказали, ну, как же так, ну, действительно, уже просто вот какая-то есть точка кипения, вот просто есть колоссальное доверие, конечно, к Массимо Каррера, но, понимаете, когда вот, это все равно как, допустим, в броне, то есть, да, ты там можешь 400 раз пострелять, но 401-й ты все равно эту броню пробьешь. Вот так же мы боимся сейчас за Спартак, мы боимся сейчас за угловые. Если раньше мы там, опять же, боимся за угловые и боимся за концовку тайма. Неважно, первого, второго, все равно в концовке мы, ну, в основном это, конечно, случается во втором тайме, но мы все равно пропускаем. Вот, а что хотелось бы сказать, конечно, про Глушакова. Глушаков, вот, он действительно настоящий капитан, и мне он нравится тем, то, что даже когда счет был 1-0, он подошел, похлопал по плечу Промеса, говорит, все нормально, то есть, ну, это даже было на трансляции видно, что, в принципе, все нормально. Ничего страшного, да, мы пропустили, но мы можем идти вперед, так было неоднократно. Вот, а что касается Зе Луиша, ну, на самом деле, молодец. Игрок, который, над которым, наверное, лишь только ленивый не посмеялся, как можно получить там травму паха, просто посмеясь, наверное, так. Вот, не знаю, но Зе Луиш сейчас меня удивляет, и вот удивил он меня в матче с Севильей, и также он меня удивил, вот в последующем скажу, в матче с Уфой. Перед тем, как забил, конечно, Зе Луиш свой гол, кстати, тоже, опять же, молодец, честь ему и хвала, но в очередной раз, до этого был момент, в очередной раз, когда в ворота просто с ленточки выносит мяч Камбаров. Вот я просто не знаю, да, вы все, наверное, видели эти мемы уже, которые идут в интернете, что у Камбарова лучшая серия в Лиге Чемпионов, чем у Акинфеева. Но на самом деле это так. Молодец Камбаров. Всячески ему только вот выразить респекты. Но что касается самого матча. Ну, ребят, о чем говорить? Понятное дело, что при чужих трибунах, при шквале атак на свои ворота, понятное дело, что это все ожидали. все ожидали, да, этого, но случилось то, что и должно, наверное, было случиться. Потому что вот, опять же, даже Александр Покачуев, если вы слушали его интервью, да, со мной, он тоже говорил, что матч в Москве в Севилье не поддается никакому анализу. Вот, опять же, пожалуйста, Спартак съездил в Севилью и отхватил 2-1. Ну, о чем мы можем говорить? Понятное дело, что, в принципе, уже московский матч что-то поставил на свои места. Но все равно мы за Спартак. Думаю, что у них обязательно все получится в Лиге Чемпионов. Не хотелось бы, конечно, чтобы они играли в Лиге Европы. Мне кажется, что это будет очень-очень серьезный спад. После матча в интервью об этом говорил как сам капитан Глушаков, да, то, что действительно Каррера в раздевалке очень много дал тактических каких-то наставлений через переводчика, и команда во втором тайме заиграла. Но это везде у нас так принято. Забегая вперед, скажу, что сейчас мы, да, будем остановимся на матче Спартак-Уфа, и там такая же в точности практически ситуация. То есть пропустили, все, заиграли. Ну, я не знаю, что теперь сказать. Ну, Спартаку, наверное, надо, чтобы он хорошо заиграл. Ему надо действительно, чтобы ему забили первым. Ну, хотелось бы просто сказать, пожалейте нервы болельщиков, потому что, ну, хорошо, это Севилья. Я согласен, что Севилья, да, она там входит в тройку, да, там, в Испании. И команда очень классная. Я сам, когда вот тоже рассказывал, когда был на трибуне, когда первый матч, вот, который мы выиграли, 5-1, да, и, ну, действительно, как бы не смотрелось, что это действительно там испанская какая-то команда, испанские гранды, но в то же время в первом тайме было просто, не знаю, был просто трэш, как и в каждом первом тайме Спартака, вот на протяжении уже, наверное, 2 месяца. То есть мы можем вспомнить те же самые матчи со Спартаком Нальчиком. Пожалуйста, в первом тайме забили, все, команда побежала. Ну, то есть я не знаю, что такое. Может, это такой некий синдром Карреры, что мы можем, что обязательно нам надо пропустить там в первом тайме, чтобы там отыгрываться, и вся команда шла вперед. Не знаю, на самом деле это все вопросы к Максиму. Единственное, что мне очень-очень хочется сказать только-только добрые слова Денису Глушакову, потому что вот он действительно, что ни на есть, он очень классный капитан. Вот. Команду просто он балансирует, и это очень-очень хорошо. Давайте перейдем с вами к матчу «Спартак-Уфа», который состоялся 5 ноября. И вот опять же «Спартак» пропускает на 10-й минуте. Ну, просто, причем пропускает, опять же, очень-очень нелепо. Там идет, насколько я помню, навес с флангом. Вот, при том, что, по-моему, там, не помню же кто, Тоски, по-моему, показывал, что там была игра рукой. Ну, ребят, если даже была игра рукой, свистка нет, ну, вот сколько можно объяснять игрокам нашего чемпионата, что, ребят, играйте до свистка. То есть, ну, подняли вы руку вверх. Хотите сказать, что это была игра рукой, но вы играете до конца. Вам так забивают. Ну, просто вы на чуть-чуть... Вот, кстати, правильно говорит и Массимо Каррера, что на поле важна концентрация. И вообще в футболе, в принципе, должна быть концентрация. То есть, ты все, выходишь на поле, ты полностью отдаешься игре, да? Ты, то есть, полностью сконцентрировал на том игроке, которого ты должен удержать. Ты сконцентрирован там, я не знаю, когда пробиваешь штрафной, ты сконцентрирован на вратаре, который должен пропустить этот мяч, да? Ну, ребят, почему вы не можете, вот просто, почему вы не можете играть до конца? Где вот это вот, ну, очень многие, кто сравнивает, конечно, «Спартак» этого сезона, неполного, да, еще, то есть вот уже практически половину сыграно, да, матчей. Все сравнивают «Спартак» со «Спартаком» предыдущего сезона, то есть вот чемпионского сезона. Понятное дело, что сейчас «Спартак» устает, что на нем действительно колоссальная ответственность. Но, ребят, сказать, что, ну, вы пропускаете уже на 10-й минуте, и опять сказать, что вам не хватает там какой-то физики просто, ну, ребята, это уже отговорки, я не знаю, для глухих, для слепых, уже все мы это наелись, это уже все приелось. Ну, так или иначе, забивает Игбун. Кстати, вот к Игбуну у меня вообще отдельные претензии. Поскольку в первом тайме, по-моему, в первом тайме завязалась драка, ну, согласен, что, наверное, где-то не совсем хорошо поступил Джиги. Про Джиги вообще отдельный разговор, действительно... парень с кавказским характером, и что в Лиге Чемпионов он всегда просто мчит и в какие-то конфликты встревает, да, это понятно. Вот, но я просто был поражен на том, как Джики, с какой злостью он просто подошел к Игбуну. Но, кстати, надо отдать должное Игбуну, он ведь чуть ли своего игрока не задушил там вообще. На поле творилось что-то с чем-то. По телевизору, конечно, это смотрелось очень-очень, как сказать, ну, то есть с какими-то другими эмоциями, но больше всех, наверное, мы переживали за Джикю, чтобы судья ему там в очередной раз не показал желтую, а не дай бог, еще и красную карточку. Вот. Ну, что касаемо дальше, я уже говорил, да, то есть... Спартак именно после первого пропущенного гола у нас умеет отыгрываться. В этот раз, конечно же, Спартаку помог именно Фернандо и именно помог опасный штрафной у ворот Уфы, который Белинов, конечно же, не вытащил. Вот. Но он, и, мне кажется, там... Ну, не знаю, это мое личное мнение, но мне кажется, там даже тот же самый Буфон бы не вытащил. Потому что Стенко прыгнул, все уже вратари привыкают в нашем чемпионате, то, что Стенко обязательно подпрыгнет, там мяч либо уйдет выше ворот, либо мяч попадет в Стенку. Но неважно, тем не менее, Стенко прыгнула, а Фернандо молодец, он просто покатил мяч вниз, да, то есть он не стал ни под перекладину, никуда, он просто очень хорошо чиркнул по шипам тех игроков, которые стояли в стенке, и мяч оказался в воротах. И в итоге у нас 1-1. Очень классно вышла команда, понравилось, что спартаковцы вышли именно на второй тайм еще больше заряженный, чем на первый, и... те друзья, которые у меня присутствовали на этом матче, говорили, что там, скорее всего, вот, кстати, и в эпизоде с первым голом, там же все решил Глушаков. На самом деле, вот это смотрелось с трибун следующим моментом. То есть Фернандо долго переговаривался с Промесом, вот, и Промес уже просто дал отмашку, что бить буду я. В этот момент подходит Глушаков и говорит, нет, будет бить Фернандо. Ну, в итоге гол. Супер. Но Промес, как мы знаем, в итоге отличился, забил второй гол. Вот для меня это очень-очень классный гол. На самом деле, я даже не ожидал, как так можно классно пробить прямо в аккурат, в угол ворот Белинова. Ну, это, конечно, это вне всяческих похвал. Вот. Ну и стоит отметить, конечно же, Луиса Адриано, который сделал счет 3-1, за что я думаю, что все спартаковцы ему благодарны, потому что ведь если посмотреть на турнирную таблицу перед матчем с Спартака с Уфой, мы отставали на... да, у нас была разница 1 очко. То есть вот если бы мы сыграли в ничью, ну, это был тогда бы Спартаку вообще бы куда. Вот. Но сыграли очень-очень хорошо, и на самом деле матч с Уфой мне понравился, но не целиком, конечно же, как для болельщика Спартака. Мне он понравился только вот во втором тайме, хотя я видел, что действительно команда после гола как-то вот... Я не знаю, что переключается в головах спартаковцев, но действительно, вот как-то, я не знаю, после первого гола, я это отмечу еще раз, что действительно они как-то вот взбудоражатся, что ли, это легкий душ для них. Вот, но на самом деле мне хочется отметить, что действительно командам Карреры это такой действительно гладиатор, не побоюсь этого слова, и также можно посмотреть по статистике Спартак с Уфой, да, то есть вот удары вообще которые были в створ нанесены, то есть у Уфы был один всего лишь удар, а у Спартака 5. Но в итоге 3 из них залетело, ну, как и, конечно же, у Уфы. Один раз они ударили по воротам, соответственно, конечно же, и забили. На самом деле, матч с Уфой перед тем, как я его стал смотреть, для меня, например, вызывал очень большие опасения. Потому что, прежде всего, Уфа, как мы знаем, и как мы видим по этому чемпионату, она очень крепка именно в оборонительных своих редутах. Это может быть и правильно. Потому что, на самом деле, ну, если не так, что-то они там делают, да, им тут же прилетает гол. Опять же, они могут сыграть там с «Зенитом», они могут сыграть с «ЦСКА», но, ребят, понятное дело, что все равно даже перед такой командой, как «Спартак», все равно, кто бы ни был, я там не знаю, Уфа, Арсенал, все равно будете обороняться, да, то есть все равно команда выберет оборонительный редут и просто будет ловить на каких-то моментах, даже на тех же самых стандартах. Вот, ну что, хочется сказать, что Спартак улучшил свою статистику в матче с Уфой, и сейчас на данный момент счет 3-1 на открытии арены. Это самый крупный счет, который происходил в этих матчах Спартак-Уфа. Хотя Спартак на самом деле, сказать, что действительно смотрелся очень классно. И с таким же счетом, только уже в Уфе, да, со счетом 1-3, Спартак также выигрывал там в апреле этого года. Вот, то есть, в принципе, и Уфа нас также, кстати, можно сказать, и Уфа нас в мае 2016-го с таким же счетом уже выигрывала. То есть, ну, в принципе, да, тут череда моментов, череда какого-то исполнительского мастерства, что у Промеса, что у Фернандо, я думаю, она сыграла действительно свою ключевую роль. Вот, очень хочется сказать, что на самом деле в этом матче было очень много нарушений, вот каких-то таких нелепых нарушений, и, как я сказал уже, то, что на самом деле это не очень хорошо, и хочется, чтобы и Джики себя вел как бы подобающим образом, потому что для Спартака он сейчас в обороне один из ключевых игроков. Вот, чтобы Ещенко, опять же, поменьше фалил. Ну, как бы это все равно только-только пожелание. Ну, что можно сказать? Сейчас Спартак очень уверенно идет на 5-й строчке. И я думаю, что с Краснодаром, кстати, вот сегодня уже была такая информация, да, что все билеты на матч Краснодар-Спартак, вот, они все уже проданы. И это не может не радовать, потому что действительно матч будет очень-очень, мне так кажется, он будет очень-очень интересен. Почему? Потому что надо Шалимову очень многое доказывать своим болельщикам. А Галицкому, наверное, перед теми же самыми болельщиками нужно тоже доказать, что команда еще на коне, и то, что он выбрал правильное решение, оставив Шалимова у руля. Ну, то есть, посмотрим. А опять же, мне интересно, как будет действовать Массимо Каррера в этом матче. Потому что, ну, с Уфой, понятное дело, что это Уфа, это оборонительные редуты. Но с Краснодаром, Краснодар совсем другая команда, на мой взгляд, она создает очень много моментов, вот, то есть Краснодар, в принципе, Краснодар может вполне где-то, опять же, может быть в первом тайме, да, по каким-то критериям, по каким-то опасным моментам, даже может по голам опередить все же Спартак. Но во втором тайме, как мы уже любим, Спартак отыграется. Ну и на самом деле очень хотелось бы сказать опять про угловые, напомнить, что я хочу посмотреть очень-очень этот матч, и действительно уже может сейчас Каррера сделал какие-то выводы. Ну просто действительно хочется уже увидеть Спартак, который хоть в одной игре не пропускает мяч там, ну да, в одной игре, понятное дело, что с Уфой мы там не пропустили гол с углового, но хотя бы здесь, потому что Краснодар, на самом деле, он очень-очень опасен. своей вот такой вот атакующей силой, своими стандартами. Вот. Но плюс посмотрим, в каком состоянии будет Смолов, поскольку сборная все равно, мне кажется, что сыграет свою определенную роль. И мне кажется, что в принципе логично бы было, наверное, где-то Смолову пока подержать в запасе. Ну, не знаю, Шалимов там сам определит. А так же, как и Массимо Каррера, если там мы переходим к сборной, вот, я сейчас расскажу про то, как провели матч со сборной Аргентины игроки «Спартака». В частности, конечно же, отмечу Глушакова и Джикью, потому что, ну, действительно, два удара Дениса были очень-очень опасные. Джики, кстати, не раз спасал. Ну, я думаю, что все равно какой-то, вот знаете, фактор того, то, что Спартак отличается, игроки Спартака отличаются своим каким-то вот рвением, да, своим какими-то решениями, которые должны приниматься в тот же самый момент. Вот, ну, например, если там возьмем того же самого Смолова, которому переходит передача, да, он долго думает, что же сделать с мячом. А Глушаков просто. Глушаков принял мяч и тут же ударил из-за пределов, допустим, штрафной. У него же, мы знаем, это неплохо получается. Поэтому, в принципе, спартаковские игроки в сборной мне очень-очень понравились. Вот, но я думаю, что ко мне сейчас по обсуждению матча сборной России и сборной Аргентины, наверное, присоединится Антон Танчин.
Да, я здесь, и Денис Дерун у нас еще в эфире. Денис,
да, ты... Денис, приветствуем тебя.
Ну, Артем, в общем, по матчу Россия-Аргентина, вот как бы я выскажу пока то, что я увидел в этом матче. Ну вот смотри, как бы мое мнение такое. Вот, допустим, сборная России как бы по уровню гораздо ниже.
Здесь я соглашусь. Сборная России, она не то чтобы ниже по уровню, даже брать, например...
Нет, я не к тому, что сборная России ниже полной, а к тому, что вот в этом матче доминирование Аргентины, оно было даже на... Да, Артем, сильно эхо идет. У меня просьба, сделай активацию по кнопке.
Я попробую сейчас, конечно.
Да, я пока попробую продолжить. В общем, смотри, вот сборная Аргентины играла в полный день. Я думаю, тут ты со мной согласишься. Сборная России даже на фоне такой Аргентины смотрелась, ну, очень слабо. Так, ну вот, да, я вижу, что у тебя сложности с этим. Ага, вот, отлично. Вот смотри, ну, я думаю, что ты согласишься со мной с тем, что сборная России, в принципе, играла в футбол, ну, довольно-таки, в принципе, для нее нормального уровня. То есть старались, бились. Сборная Аргентины играла абсолютно в полноги. Может быть, как мы в прошлых эфирах говорили, что была некая договоренность, что они не будут так играть, как бы, в полную свою силу. Ну, и смысла не было. Тем более, уже, как бы, договорной матч, договорной, в смысле, товарищеский, ну, и в какой-то мере договорной, в том плане, что в полную силу они не играют. И даже на этом фоне российская сборная смотрелась крайне слабо. То есть процент владения мячом, там, если я не ошибаюсь, 65 на 35 был. Во втором тайме, собственно, и в конце первого тайма российские игроки мяча не видели вообще. Вот, Артем, как бы, вот твое мнение об этом матче, вот, ну и в том числе и как спартаковцы выглядели на фоне, особенно Джики, на фоне быстрой аргентинской атаки.
Ну, давай я начну с первого... Ой, со второго вопроса. По поводу Джики, ну да, это действительно классно. Он, ну, не сказать, чтобы он там не, ну, как-то сыграл очень-очень выдающийся. Нет, не сказать. То есть он сыграл, наверное, где-то в свою силу вот на данный момент, да? Вот, мне кажется, что очень классно для него, очень большой опыт, это вот опять же, это то, что Спартак играет сейчас в Лиге Чемпионов, то есть он там набирается опыта, он уже знает, как играть с теми же самыми звездными игроками, да, как им преградить все пути в штрафную, неважно, Спартака или сборной, да, то есть это, опять же, колоссальный опыт для Джеки, то есть, то есть он очень-очень, для меня он очень в последнее время прогрессирует, так же, как, наверное, и для всех. Вот, а что касаемо по уровню того, то, что матч был договорной, то есть договорняк, да, такой вот за то, что Аргентина действительно играла там не в полную силу, Россия из всех, сборная России из всех, прямо, я не знаю, все свои скорости, все свои силы отдала именно на Лужниках. На самом деле для меня это очень-очень показательно. Почему? Объясню сейчас. Есть две причины. Если вы смотрели матч, если вы помните, то там, наверное, до 10-й минуты, как минимум два раза допустил ошибки Серхио Ромеро. То есть тогда уже были опасные моменты, и уже было, наверное, понятно. Вот где-то я в своей голове тоже там закладывал то, что действительно сейчас может просто залететь какой-то нелепый гол из-за Серхио Ромеро. Вот. Может быть, я не знаю, может, это просто мои наблюдения, может, это мне так показалось. Вот. И вторая причина, почему, опять же, сборная России играла на пределах своих возможностей, я могу сказать, ведь сегодня Черчесов давал пресс-конференцию, да, и все, и мы знаем то, что уже не сыграет там Акинфеев, что некоторые игроки уже сегодня за место полноценной тренировки, опять же, провели просто фитнес-занятия, в кавычках, восстанавливающие, да, но на самом деле для меня это очень-очень большой показатель того, что на самом деле сборная России при Черчесове, наверное, это сборная не тех игроков, которых бы мне хотелось видеть. Наверное, так.
Скажи тогда, а вот кого бы в этой сборной тебе хотелось бы увидеть? Просто как бы мы в прошлые разы, другим несколько составом, но мы приходили к выводу, что Черчесов, в принципе, вызывает лучших. Вот как, что ты вот по этому поводу хочешь сказать, и какой бы твой был состав сборной, дабы, если бы гипотетически ты был тренером национальной сборной?
Да, Антон, ну, хороший вопрос. На самом деле, я уже писал статью на сайт, да, если помните, там была статья «Черный список Черчесова». И на самом деле, мне бы вот хотелось бы, очень хотелось бы видеть, вот даже убирая, вот знаешь, все пристрастия к «Спартаку» и оставляя только на поверхности то, оставляя, например, на поверхности вратарскую линию, да, я бы, конечно, бы, наверное, бы поменял бы Акинфеева на Селихова. Но я знаю прекрасно, что я не знаю, что должно произойти на самом деле, чтобы Черчесов взял сборную Селихова. Хотя, да, вот я опять же говорю, там Лунёв, когда был травмирован, да, вызвали Селихова. Опять же, для меня большой вопрос, почему не играет Денисов. Он сейчас, да, пусть он там старый уже, пусть он там, я не знаю, для кого-то он уже
там... Артём, я перебью тебя, но ты же знаешь, что и, в общем-то, через прессу это все уже не раз было высказано, что у них там такой конфликт, что они друг друга просто терпеть не могут.
Да, понятное дело, что у них конфликты, но, понимаешь, я думаю, что... Конечно, Черчесов не такой человек, который вот там легко простит какие-то обиды. Понятное дело, что он их никогда не простит. Но для меня, например, надо какие-то... Ну, понимаешь, надо идти на принципы, на какие-то... Ты же... ну вот, допустим, мы с тобой поссорились, да, вот, и меня там пригласили тренировать национальную сборную. Вот, неважно, как ты обо мне отзываешься, как что у нас там в личном плане идет, да? Самое главное — показать результат и показать команду. На мой взгляд, Черчесов очень боится Денисова. Почему? Даже не из-за конфликта, когда там Денисов назвал его клоуном. Нет, просто действительно Черчесов думает, что в раздевалке Денисов будет номер один, и Черчесова в определенных моментах просто не послушает.
Ну, может быть, да. Не знаю, вот вообще по мне так тренер, хороший тренер, должен с вот такими лидерами раздевалки находить, как раз стараться всегда находить именно взаимопонимание так, чтобы в раздевалке, именно лидер раздевалки был таким же тренером, как тренер на бровке. То есть вот, может быть, это что-то с Черчесовым в профессиональном плане не так.
Может быть, я лишь один пример приведу. Вот сейчас мы видим в ПСЖ, да, как бы, ну, брать, да, пусть клуб, но, опять же, там Неймар, и пусть там пресса пишет, что Неймар там не уживается с Эмери. На самом деле, я знаю болельщиков, очень многие болельщиков в ПСЖ, вот, но действительно, они говорят, что наоборот, очень хорошие и очень конструктивные диалоги, опять же, на тренировках, проводит именно Неймар с Эмери. То есть вот это взаимопонимание, наверное, сейчас и помогает ПСЖ находиться в лидерах чемпионата Франции.
Ну, хорошо, может быть. Ну что, в принципе, матч Россия-Аргентина, наверное, в принципе, все разобрали.
Можно сказать?
Да, без
Да, здравствуйте. Я, пожалуй, сам выскажу свое мнение. Я в корне не согласен с Артемом. Потому что, ну, если там про вратарскую линию идет речь, я не знаю, как можно было смотреть матч России с Аргентиной и не заметить, что вратарская позиция в сборной была самой сильной. Это была единственная позиция, по которой вообще не может быть ни одного вопроса. Да.
Ну, я не хотел прерывать Артема, но я скажу свое, как бы, мнение. Я считаю, что на домашний чемпионат мира должен поехать опытный вратарь, такой как Игорь Ерофеев, а следующий уже отборочный цикл можно пробовать того же Селихова и других молодых вратарей. Вот мое мнение такое.
И я согласен и поддержу. Я же не настаиваю, что мы Акинфеева должны вот прямо, знаете, вот сейчас Селихов должен стать основным вратарем. Нет, хотя бы можно не вызывать того же самого Габулова, да, и позвать Селихова. Вот, ну почему? Что в этом мешает? Это третий вратарь, да, ну по существу.
Третий вратарь — это позиция, про которую сам Черчесов говорил. Третий вратарь, он, во-первых, мы все знаем, что он точно не будет играть. Соответственно, ему нужен просто человек. Кстати говоря, что было заметно по матчу, и это было заметно и раньше, я это замечал, подмечал, писал в чатах, что Габулов, по сути, вот как играющий тренер, он нужен просто как часть тренерского штаба Черчесова, вот и все. То есть это человек, который никогда не появится на поле, 100% в матче.
Ну просто, хорошо, будет у нас чемпионат мира, допустим. Допустим, два вратаря травмируются, но сыграет ли на том же самом уровне там Габулов, если, допустим, мы будем играть в чемпионате мира с той же самой Аргентиной? Ну, не будет ли...
Артем, твоя гипотеза, все было бы хорошо, но ты мне приведи пример, чтобы на чемпионате мира у команды начал играть третий вратарь.
Но это, конечно, надо смотреть статистику. Я, конечно же, сейчас не скажу, да, я понял, к чему ты говоришь. Нет, я на самом деле просто говорю то, что Черчесов, мне просто кажется, что именно сейчас, окей, если он там хочет Габулова сделать тренером, ну, кто ему мешает взять в команду, опять же, договориться с Мутко и взять в тренерский штаб, допустим, Габулова, понятное дело, что он игрок, но просто на правах хотя бы консультанта. Кто мешает?
Именно то, что мы говорили о лидере раздевалки. Вот именно то.
Вот именно.
Вспомни вот чемпионат мира Японии и Кореи 2002 года. Почему поехал сам Черчесов туда, когда ему уже там практически 40 лет было? Вот именно из-за этого. То же самое с Габуловым.
Я согласен.
Да, может быть, не спорю, но вот вам не кажется, я просто сейчас скажу, вам не кажется, что лидер раздевалки должен быть, опять же, лидером на поле? Понятное дело, что Габулов сейчас сидит рядом с Черчесом, да, играет команда. Вот я, опять же, приведу Спартак, да, Глушаков, он лидер раздевалки, опять же, он лидер и на поле. И как я уже отмечал, что Глушаков решает, кому бить штрафной, Промесу или Фернандо.
При всем уважении к Спартаку, я, конечно, может быть, тебя расстрою, но Спартак не является мерилом клубов крупных и тем более мерилом сборных. Это просто частная история. Соответственно, и сборную каждый тренер выстраивает под себя. Соответственно, если Черчесову удобно работать так, если руководство его, тот же самый Мутко, его руководитель одобряет его работу, работу тренера Черчесова, значит он будет работать так, как он работает. И все наши досужие разговоры останутся досужими разговорами. Денисов так и не появится в сборной. А Габулов как ездил, так и будет ездить, сидеть на лавке и подсказывать что-то там ребятам на скамейке во время матчей.
Ай.
Да, я, в общем, предлагаю завершить этот разговор и перейти к другому
на
матчу.
На самом деле, я хотел кое-что другое сказать. Я хотел добавить, извини, Антон, что перебил, я просто хотел добавить к самому началу разговора, вот к посылу тому о том, что сборная Аргентины играла не в полную силу, и то, что владение мяча было очень большим, да?
Ну, мы говорили об этом,
Я хотел сказать, что вся статистика говорит об этом. Ребят, 21-4 удары по воротам. Как? Это нормальный результат для обычного матча. В любой стране практически, если сильный клуб играет со слабым. А тут получается в товарнике такой результат.
Понятно, я просто бы еще хорошо уже там заканчивая, да, тему. Давайте все-таки хотя бы 5 минут уделим Лужникам.
Да, безусловно. Окей. Хотелось бы твое мнение, конечно, услышать.
Ребят, я вам могу сказать, что я в Лужах был, в Лужниках до реконструкции, то есть я когда служил в армии, я помню первый матч, когда я попал, это был матч Локомотив Ростов. Они играли на Лужниках, и тогда, кстати, Глушаков был капитаном команды. Но на самом деле, что сказать, не знаю, пока не был я на новых Лужниках, очень хочу там побывать, но меня, знаете, что многое смутило. Я как болельщик, я знаю, что такое выход со стадиона. Неоднократно я был на стадионах Локомотива, неоднократно я был на открытии арены, хотя бы даже взять вот эти два стадиона, что с открытия арены можно уйти там буквально через 20-15 минут после матча. И то мы сидим там на фанатском секторе, понятное дело, что они уходят одними из самых последних. Что касаемо там стадиона Локомотива, да, там, наверное, я ждал после Суперкубка, минут, наверное, 40 мы ждали, может, чуть побольше. Но что касаемо, ребят, вообще, что касаемо Лужников, вот сейчас я даже слышу и вижу по телевидению, да, то, что все говорят, а мы вот не ожидали, что будет на Лужниках аншлаг. Мы не ожидали то, как мы распределим этот народ. Ну тогда, ребят, у меня к вам вопрос, как к тем людям, которые организовывают этот матч. Неужели вы на новую арену, да, привозите Аргентину, да, и показываете такую игру? Неважно. Самое главное, что Аргентина. Я больше чем уверен, что народ, да, конечно, он пошел на Аргентину. Это все равно, как, допустим, в Лужниках давали бы концерт, там, я не знаю, Егор Крид и Depeche Mode. К Егору Криду пришло бы 200 человек, допустим, да, и то максимум, там, все его родственники. И к Depeche Mode там еще, наверное, 70 тысяч. Вот. То есть я просто к чему говорю, неужели нельзя было просто посмотреть и просто, я не знаю, сделать так, чтобы все это было цивилизованно. Ну а потом, закончу свою мысль, потом меня действительно разозлили вот эти вот, знаете, программки, которые я посмотрел после матча, перепутать флаг, ребят, это нонсенс.
Ну это вопиющее безобразие, с тобой согласен, честно говоря. И знаешь, что самое отвратительное? Никто не будет виноват в итоге в этом. И все как бы это спустится на тормоза, и работа над ошибками проведена не будет. Вот это самое отвратительное.
Коллеги, как будто бы что-то новое произошло. Товарищеский матч все отнеслись к этому халтурно. Халтурно к этому отнеслось руководство города Москвы, которое сделало только одну вещь, которую оно делает всегда, которую оно привыкло. Перекрыло улицы, перекрыло въезды во дворы и сделало один проход к станции метро. То же самое сделала организация, сделали люди, которые работают в Лужниках. Они что сделали? Они взяли и начали задерживать людей на стадионе, чтобы выход был более удобный. Да? То есть не то, чтобы разойтись в стороны, да, и спокойно пройти под кордонами, а нет, идите, пускай там лошади вас отплевывают, нюхают, известно что. Да? А также отнеслись те и изготовители программок. Почему? Потому что товарищеский матч. Кому какая разница, Аргентина, это Бразилия, Испания, Исландия? Они не видят, что это неофициальный турнир, и нет необходимости постоянно держаться в напряжении, да, что кто-то будет проверять, там будет высшее руководство. Нет, просто открытие Лужников, ладно, приехала сборная, ну мы выпустим, вот, пожалуйста.
Ну да.
Обычная халтура.
Ну, не знаю, ну... Лужники проводят первый матч после открытия. Так, интерес к этому матчу был на самом верху. То есть самый высший человек в стране имел интерес к этому матчу. И
не думаю, он там не присутствовал. Там присутствовал Мутко и Дворкович.
Мутко, Дворкович и Медведев, но вроде как первое лицо государства тоже как бы матч смотрело, хотя бы смотрело.
Может быть, оно... он и смотрел, но я думаю, он смотрел нарезку видеомоментов, вряд ли он больше чего смотрел. Футбол ему не интересен.
Ну, так или иначе, высший глава правительства, второй человек в стране, был, присутствовал и наблюдал за этим. Я думаю, что...
Давай не будем углубляться в политическую систему Российской Федерации. Когда ты говоришь про главу правительства, становится смешно.
Ну, да ладно. В общем, я предлагаю давно уже перейти к матчу с Испанией. В общем, Денис, ну, сначала, наверное, расскажи о том, как получилось купить билеты так хорошо и, в общем, чего ты ожидаешь от матча, Артем, а потом послушаем тебя.
Ой, слушай, на самом деле было очень интересно и получилось все очень спонтанно. Я узнал, что, ну, как и все, да, то появились новости, что Аргентина приезжает, что приезжает сборная Испании. И в первую очередь у меня сразу загорелось желание, все, надо срочно идти, потому что приезжают мои любимые испанцы, все надо смотреть, будет писка.
Озвучь сцену, и пускай тебе завидует вся страна и ненавидит тебя.
Да ладно, ребят, чё вы, все там за такие деньги пойдут. Вначале, когда было продано в Лужниках, да, было продано, по-моему, 40 тысяч, у нас было продано, по-моему, 1500 билетов или как-то так. Я думаю, что много кто пошел за эти деньги. 600 рублей стоил один билет. Я взял два на себя и на супругу. Так что, на самом деле, буду сидеть за воротами, но я думаю, сильно не расстроюсь, потому что все, кто был на стадионе Санкт-Петербург, а именно так он называется, все говорят, что, в принципе, из-за ворот тоже хороший вид. Поэтому постараюсь сделать какие-то хорошие фотографии, если получится, сделать небольшую статейку. Просто хочется оценить вот именно стадион, который планируется использовать и на чемпионате мира, и на Евро на 2020. Да? Так, такое у нас Евро вроде. Вот, поэтому интересно, что там будет, потому что я там еще не был. На Кубок Конфедерации я не попал, это было проблематично. Вот. А, собственно, если о матче говорить, что вот узнал, как и все, что будет игра, пытался найти, но потом как-то новости прошли, и было не до того. И потом внезапно вот пришла новость, что продано 40 тысяч, ну, практически, на Лужники. Я подумал, а что, раз Лужники продаются, и там Месси какой-то приезжает, а тут приедет Иска, возможно, хотя мы уже знаем, что он не приедет. Вот. Приедет Серхио Рамос, приедет Давид Де Хеа. Я думал, что надо посмотреть. И, соответственно, я зашел, посмотрел, смотрю, билеты 600 рублей. Ну, надо брать. Вот. Просто действительно хочется посмотреть на интересный футбол. Тем более я видел состав сборной, который приезжает. Он интересный, он... есть интересные лица в сборной Испании. И на самом деле, вот как бы это ни казалось странным, но мне не интересно, как будет играть сборная России. Мне интересно, как будет играть сборная Испании. Потому что я видел обзор матча с Коста-Рикой. Я видел, как они одухотворенно играют. И мне бы хотелось, чтобы завтра было, произошло то же самое. Матч будет очень поздно. В 21:45. Я не представляю, как я пойду послезавтра на работу. Но меня это не парит. Мне главное попасть на стадион и увидеть эту игру. Если вкратце, то эмоции такие.
Я бы хотел добавить то, что, ну, действительно, от испанцев я, наверное, жду прежде всего атакующего футбола, да, ну, это и понятно, да, то есть самое главное, чтобы Испания завтра с нашими не сыграла, как она сыграла с Лихтенштейном, там, по-моему, счет вообще был 8-0. Вот, я просто боюсь, и сегодня я даже... читал, что Ромеро сказал Дехе то, что Кокорин самый опасный игрок в сборной России, поэтому ему надо уделить особое внимание. Не знаю, от этой игры на самом деле я жду то, что самое главное нам хотя бы не проиграть в сухую. Вот это вот единственное, что мне бы хотелось как болельщику, и то, что Россия будет атаковать, ну, в этом верится с трудом. Хотя, наверное, как всегда, там 2-3 момента, конечно же, у сборной России будут. Непонятно, опять же, как себя поведет испанцы, как они к этому матчу отнесутся. Хотя мне кажется, что, понимая то, что действительно для них будет даже пропустить, наверное, один от России, даже в товарищеском матче, наверное, не совсем хорошо. Вот, поэтому я думаю, что завтра будет... Ну, я не знаю, я просто ставлю на счет 3-0. К сожалению, ну, поставлю на испанцев, потому что, ну, я не уверен, что сборная России завтра, знаете, покажет футбол уровня, вот как мы все говорим, уровня там Евро-2008. Ну, нет. Ну, ребят, это уже...
Артем, позволь дополню немножко. Ну, я бы хотел добавить, что я согласен с тем, что сборная России не может показать сильный футбол, плюс сам Черчесов говорил, что это такие матчи, да, вот с Аргентиной и Испанией, в которых команда будет отрабатывать, да, какую-то тактику, да, то есть которой мы придерживаемся. У нас какая-то тактика, мы ее придерживаемся. Соответственно, я так понял, по матчу с Аргентиной мы отрабатываем оборонительную тактику, когда у нас нет мяча, когда перед нами большой и сильный соперник, мы пытаемся что-то придумать. Вот, судя по матчу с Аргентиной, получается так. Но есть ощущение, и судя по последним известиям из стана испанцев, есть такое ощущение, что может выйти Рейна в основе, да, не Дехе, в воротах, и, скорее всего, будет какой-то более-менее экспериментальный состав. То есть, в опорной зоне Поэтому, скорее всего, будет не сильнейший состав у испанцев. Но я думаю, что даже и против такого состава у нашей сборной шансов практически нет. И, кстати, я извиняюсь, что отхожу немножко от темы насчет билетов. Ребят, ну, самый дешевый билет стоил 600, самый дорогой 2500. Ну, какие Лужники?
Денис, если бы эти цены были бы в Ростове, я бы, наверное, был счастлив.
Мне бы хотелось бы сказать, знаете, возвращаясь к этому матчу, я бы хотел сказать то, что наконец-то многие узнали, где же теперь будет работать Валерий Карпин. Ведь именно он с Кириллом Деметьевым завтра и прокомментирует этот матч.
Ну, вообще, они уже как бы комментировали матч с Аргентиной. Кстати, ну, не знаю, Карпин там буквально слово два, наверное, вставил всего за комментарий.
Вот согласен, полностью согласен. Получилось какой-то скомканный комментарий, что Карпин дает пару фраз, дает как вот на матче. Кстати говоря, формат взяли практически с плюсовских каналов, с матча, вот когда в перерыве игры берется какие-то моменты, где эксперт рассуждает, вот как Карпин на Первом канале.
На самом деле, я очень рад тому, что на Первом канале такое появилось, вообще что-то спортивное, и тем более вот такое какое-то...
Может быть, но я не думаю, что аудитория Первого канала это интересно. На мой взгляд, это просто ненужная трата денег для Первого канала. И они это рано или поздно поймут. На мой взгляд, Карпину, вот это мое личное мнение, стоило просто продолжать делать, возможно, изменить формат, изменить какую-то часть передачи, которую он вел, она у него получалась отлично. Ну, вот. Но вышло как вышло.
Ну, может быть, не знаю, но все равно, как бы, Первый канал так или иначе регулярно выкупает права на, ну, сейчас на домашние матчи сборной. Ну, говорят, что интерес высокий.
Артем, как считаешь ты, для Карпина переход на Первый канал, это скорее шаг вперед и развитие, или это просто продолжение такое?
Чисто номинально это, безусловно, повышение, но будет ли он расти там как профессионал, вот это большой вопрос.
А, ребята, я хотел бы сказать, что для Карпина это, наверное, повышение, да, но, знаете, мне кажется, вот у меня такое убеждение, что просто Карпин сейчас, что было с Матч ТВ, да, что сейчас с первым, это просто какая-то выжидательная позиция того, что совсем скоро его пригласят там в какой-нибудь клуб тренировать. Опять же, мне кажется, он очень-очень этого ждет. Что касаемо Smash TV, ну, как я знаю и как я был наслышан, на самом деле очень Карпину не понравилось работать с Тиной Канделаки. А когда его Выборнов позвал на Первый канал, он тут же сразу согласился, поэтому и передача «Тотальный разбор», ой, не «Тотальный разбор», забыл, Карпин вел передачу.
Ну да, «Тотальный разбор», да.
Да, «Тотальный разбор», вот, то есть она же прекратила сразу свое существование, и именно тогда Карпин сейчас, поскольку я подписан на его инстаграм, я понял, что просто Карпин взял передышку, то есть он поехал отдыхать, после этого отдыха, как мы видим, сейчас он приехал, и сейчас он будет сотрудником, я не знаю, может, он будет там заместитель дирекции там вот спортивного вещания Первого канала.
А руководить будет Конов. Как мы уже знаем.
Да, то есть, да. Конов пришел на Первый канал. Вот это, кстати, неожиданно.
Я согласен.
Да, это... Кстати, да, неожиданно, потому что были слухи, что все, уходит на матч. А он говорил, что все знают, но почему-то все комментаторы знали абсолютно ничего.
Но я еще могу отметить то, что вот посмотрите, очень много комментаторов просто бегут с того же Матч ТВ, да, то есть и их, что мне сейчас нравится, что Первый канал как бы взял того же самого Дементьева, да, он сейчас берет того же самого Карпина. Может быть, это какая-то такая цепочка, за которой там потом все потянутся. Но я не знаю, это лично
мое. То есть я могу сделать такой вывод из твоих слов, что Первый канал делает основу будущего собственного спортивного телеканала на своей платформе?
Мне кажется, что да. Сейчас, если...
Я думаю, нет.
А я думаю, наоборот, да. Почему? Сейчас объясню. Потому что сейчас, вот я просто скажу с мнения зрителя и то, что я вижу очень много реклам, сейчас, на самом деле, холдинг Первого канала, он очень развит и включает в себя, да, там...
новый... Всю гамму каналов, кроме спортивного.
Согласен, вот, то есть там у них есть и про путешествия, и детские, ну, много-много всего есть, но именно нету спорта. А вот это сейчас очень и очень, ну, настораживает, и то есть я думаю, что, скорее всего, тут будет очень классно. И мы знаем, если Первый канал действительно там возьмется, и дай бог, если этот проект реализуется, то, мне кажется, он будет намного круче, чем Матч ТВ.
Ну и
посмотрим. Можно я возражу?
Безусловно.
Я объясню, почему нет. Потому что Первый канал — это убыточное предприятие, дотируемое государством ежегодно.
Первый канал, который эфирный. Не бери весь холдинг. Весь холдинг — это прибыльное предприятие, причем очень хорошо прибыльное. И спортивный канал будет тоже в рамках именно вот цифрового телевидения Первого канала распространяться.
Нет. А, Антон, ну смотри, Первый канал, который ты говоришь о холдинге, там входит тот же самый Первый канал, который вещает на мир. Больше каналов дополнительных у Первого канала нет.
Он, почему? Он не наш киношный канал, канал о кухне, канал о путешествиях. Я точно не помню, как это называется, но они у меня все, в общем-то, есть. Как бы. Это, если я не ошибаюсь, около 20 различных тематических телеканалов, которые продаются пакетом. То есть, не путай, это целый как бы гамма телеканалов, у которых нет только спортивного телеканала.
Я не думаю. Я все равно останусь при своем, потому что у Первого канала есть, ну, есть такая политика у Эрнста о том, что он старается идти за зрителем. Точнее, он старается давать зрителю то, что нужно. А зрителю, именно зрителю России, спорт смотреть неинтересно. Мы это знаем, потому что мы видим рейтинг. Поэтому я считаю, что не будет спортивного канала именно как часть Первого канала. Мы знаем, что будет Телеспорт Диджитал, в который вливаются опять государственные деньги. Но это хорошо, потому что будет еще один спортивный холдинг, и это классно. Чем больше, тем лучше.
Мне хотелось бы сказать, мы, наверное, уже очень-очень далеко зашли. Ребят, ведь сегодня, на самом деле, ведь там уже час остался, да, до матча Италия-Швеция. И мне вот интересно по вашему мнению, приедет Джан-Луиджи Буффон, о котором все говорят, к нам на чемпионат мира, или все же Италия прилетит?
Денис, ну что, пора раскрывать наши карты?
Ну да, да, давай расскажем, кто будет
приезжать. Ну, давай, наверное, тебе.
Ну что, ребят, у меня у вас огромная просто трансферная бомба. У нас есть предварительная договоренность о том, что мы будем периодически делать передачи, в которых будет, значит, точнее, эфиры, в которых и записи передач, в которых будет участвовать Александр.
Александр Паранян. Что-то, Денис, ты пропадаешь. В общем, да, Саша Алик Паранян согласился с нами вести некий эфир и давать нам эксклюзивные интервью. В общем, ну вот сегодня мы после нашего эфира запустим первую предзаписанную передачу с ним как раз о матче Италия-Швеция. В общем, ну а теперь, наверное, давайте сами скажем, что мы об этом думаем. Но если интересует как бы мое мнение, я считаю, что для итальянцев это будет матч просто тяжелее. Во-первых, шведы очень классный уровень футбола показали в Швеции, забили гол, и сейчас они просто поставят просто авто.
Да, ребят, хотелось бы сказать то, что что-то у нас прервалось.
Так, нет, все нормально, мы в эфире на самом деле. Это да, что-то вот Денис вышел. В общем, на всякий случай я сейчас проверю.
Пардоньте, я отключился.
Да, в общем, мы остановились на том, что дадим собственную оценку на по состоянию вот за буквально час до матча того, что мы думаем о Италии-Швеции. Ну, в общем, то, что шведы поставят автобусы, итальянцы, имея абсолютно беззубую атаку и абсолютно беззубый центр поля, будут очень тяжело и натужно пытаться навесить на голову Иммобили и как-то этот мяч как-то каким-то образом затолкать. В общем, я думаю, что итальянцы чудом мяч затолкают, все перейдет в дополнительное время и к пенальти, а там, ну, там уже посмотрим.
Ну, спорить не буду.
Ребята, мне бы еще хотелось бы сказать, вот прямо туда осталось у нас буквально немного времени, мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, ожидает ли Вентура отставка и действительно ли возглавит Анчелотти сборную Италии, вот, и на ваш взгляд, поможет это Италии или наоборот сыграет с ней очень злую шутку?
Ну, в общем, я лично думаю, что Вентура слабый тренер для сборной. Анчелотти, если придет в сборную на тех условиях, которые его устроят, то перед чемпионатом мира, я думаю, он соберет более-менее боеспособную команду. Ну, не сравнит той, которую сейчас имеют итальянцы. Я думаю, что это пойдет только на пользу. И независимо от того, попадет Италия на чемпионат мира или не попадет, Вентуру нужно увольнять. Это тренер, не соответствующий уровню итальянской сборной. Вот что я думаю.
Ну, я соглашусь с тем, что Вентура не соответствует уровню итальянской сборной. Но сказать что-то еще про итальянскую сборную я не могу. Я видел игру Италии, она мне не понравилась. Это все, что я могу сказать про сборную Италии. Я хотел бы подвести итог нашим с вами диалогу несколькими шуточными новостями, потому что это действительно смешно. Первая действительно смешная новость про завтрашний матч. Просто реально смешно, я хотел сказать, что это Давид Де Хеа сказал, что скорее всего, сборная России будет играть так же, как ЦСКА. Это, видимо, все, что он знает о России. И посыл от Хуана Лопетеги тоже очень смешной. Это то, что игроки сборной России выступают в РФПЛ, и это делает лигу очень сильной.
Ну, это просто best.
Ребят,
и последний у меня вопрос еще к Артему. Артем, извини, что перебиваю. Артем, скажи, тебе будет приятно наблюдать за Глушаковым? Я вот прочитал буквально недавно новость, что Первый канал позволит следить за двумя игроками персонали, за Иньестой и за Глушаковым. Я уже знаю, за кем будешь следить ты.
На самом деле я буду следить за всей сборной, но как бы ради этого поставлю два монитора, но за Глушаковым Да, я думаю, что на самом деле будет очень классно посмотреть, как он будет действовать. И как он будет в середине поля, опять же, против испанцев играть, да, и мне очень интересно, хочу просто вот завтра подвести такую статистику, сколько он нанесет ударов из-за пределов штрафной площади. Ну и хотелось бы, ребят, закончить свой там, да, диалог на очень позитивной ноте. Я очень поздравляю Андрея Аршавина, потому что его сегодня простила жена. Это, ребята, просто выдающийся. Андрей, молодец. Счастья вам и семейного благополучия.
Ну и на этой ноте, я думаю, надо попрощаться. Ну и напоминаю, что сразу после того, как мы закончим, вас ждет эксклюзивный эфир с Аликом Параняном, который мы предзаписали еще пару дней назад, но он именно подведен под ожидающий нас буквально через час матч Италия-Швеция. Так что все. Спасибо всем. Артем, спасибо. Денис, спасибо. Все. До свидания. Спасибо, спасибо всем, кто слушал. Счастливо.
Всем пока.